La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
В эфире радио «Свободная Европа». В студии Юлия Михайлова. Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Я предлагаю вашему вниманию программу Валентины Урсу «La sfârșit de săptămână» в переводе на русский язык. Вопреки ожиданиям, уходящий год в полной мере выявил все достоинства и все недуги молдавского общества. В конце уходящей недели попытаемся подвести итоги 2014 года. Не раз говорилось о том, что молдавскому обществу не хватает талантливых политиков. Речь при этом шла не о тех, кто обладает даром политического красноречия, а о тех, кто способен самозабвенно отстаивать национальные интересы. Власть имущие вспоминают о нуждах граждан всего лишь раз в 4 года. Между тем, люди говорят о недостатке счастья. Об этом мы узнали со слов жителей Единиц, случайно встреченных на улицах города. Я могла бы назвать себя счастливой, если бы у меня было много денег. Я купила бы себе еды, а то я ем только хлеб. Все зависит от денег. Без них мы даже вздохнуть не можем. Иногда деньги не приносят счастья. Если появляется много денег, человек забывает и о семье, и о детях. Иметь много денег тоже нехорошо. Деньги не приносят счастья. Деньги нужны только на самое необходимое. Конечно, приносят. Без денег не прожить. Счастье не в деньгах. Они скорее делают людей несчастными. Если есть здоровье, будут и деньги. Жажда денег загружает работой. Не остается времени, чтобы радоваться семье, детям, каждому моменту жизни.
Ой, счастье, ой, Господи, счастье. Счастье берется от того, что кто тебя окружает, и кто командует, и кто руководит городом. Вот это счастье.
Счастье – это когда есть деньги, когда есть здоровье, когда есть хорошие взаимоотношения в семье. Вот это счастье. Я не могу себе определить, я счастливый или несчастливый. Среднее что-то такое между счастьем и несчастьем.
Счастье в том, чтобы иметь семью, крышу над головой, братьев и сестер, с которыми живешь в мире, и работу, которая обеспечивает тебе достойную жизнь. Если ты здоров и твои дети здоровы, можешь уже считать себя счастливым. Все зависит от того, как человек заботится о своем счастье. Я была счастлива, когда родила ребенка. Я была счастлива, когда достигла профессионального успеха. Я была счастлива, когда получила хорошие вести от подруги, от родственницы. Семья – это счастье. Есть дети, родители, народ, родной край. В мире молдаване самые несчастные, потому что у нас тут много президентов, которые друг с другом грызутся. Я бы не назвал себя счастливым человеком. Что такое счастье? Красивая жизнь. Я не очень счастлива. Я развелась. Я счастлива, спасибо. Я счастлива, что живу. Счастлива, что у меня есть руки, ноги. Счастлива, что у меня есть 3 детей. Я несчастна, я все время плачу. Живу вместе с детьми. Я им все даю, а они все просят. Зять меня прогоняет, я совсем несчастлива. Вокруг одна мерзость. Я совсем несчастна, даже не хочу об этом говорить. Мне никогда не везет, на меня валятся все беды. Сегодня мне нечего есть. Сын роется в мусорных контейнерах. Люди выбрасывают как плохое, а он собирает как хорошее. Эта жизнь выводит меня из себя. Тяжело. Когда я получаю пенсию, мне кажется, что я самая счастливая. А к концу месяца радости как и не бывало. Денег мне не хватает. Я собираю каждую копейку хоть на буханку хлеба. Газы и свет очень дорогие. Мы несчастливы, трудимся, зарплата низкая, жить дорого. В наше время просто море счастья. По таким ценам ничего не купишь. Или Бог покинул нас и оставил черта за хозяина. Не знаю, что у нас за жизнь. Нет у меня счастья. У меня 2 детей, и оба были вынуждены уехать за границу. Я сама воспитываю внучку, мучаюсь, не знаю, что такое счастье. Они мне звонят, говорят о своих проблемах, плачут. Здесь ребенок. Жизнь тяжелая. Даже язык не поворачивается сказать, что я счастлива. Не думаю, что счастье длится долго. Счастье – это мгновение, момент. Проживаешь его, и все, как боль. Быть оптимистом – значит стремиться к счастью. Быть пессимистом – упустить свое счастье. С экономической и финансовой точек зрения 2014 год был довольно сложным. Вместе с тем он привел к значимым переменам в жизни людей коммуны Башкана. Так считает мэр села Анатолий Винту. Однако он оставляет сельчанам право оценить, изменилось что-нибудь или нет.
В качестве руководителя я постарался привлечь в коммуну Башкана как можно больше инвестиций или инициировать другие инвестиции, которые дадут результаты в последующие годы.
Являются ли проекты спасением для села?
Очевидно, да. У села появляются перспективы развития. Через проекты мы можем реализовать долговременные программы, связанные с благосостоянием населения, созданием или улучшением услуг для жителей водопровода и освещения.
Одним словом, вы улучшаете инфраструктуру за счет привлечения иностранных фондов.
Улучшаем инфраструктуру, модернизируем публичные учреждения, детский сад, лицей, дом культуры, обустраиваем территорию.
Господин мэр, получается, что государственный бюджет не способен покрыть нужды села.
У нас есть публичный бюджет коммуны и есть государственный бюджет, откуда поступает средства специального назначения. Были выделены или, может, еще будут выделены средства специального назначения для капитального строительства или ремонта. С помощью дорожного фонда нам удалось отремонтировать части дороги, хотя бы в белом варианте. Конечно, я как мэр, и люди хотели заасфальтировать дорогу, но это все, что было возможно. Мы даже добавили к сумме, которую получили из дорожного фонда. То есть планировался ремонт дороги шириной в 5 метров, а мы настояли на 6 метрах, так как это местная дорога. Мы были вынуждены задействовать и собственные ресурсы. Откуда могли, откуда нет. Но ситуацию спасли и несколько приватизаций. Теперь у нас дорога приемлемой ширины.
Если бы в сельской местности открылось больше частных предприятий, казна стала бы полнее.
Да, была бы полнее. Если кто-то становится собственником участка в результате приватизации, он будет обязан платить за этот участок налоги. Этот инвестор, помимо налога на землю, будет платить и налог на недвижимость, которую построит в коммерческих целях. Помимо этого, он будет платить и местный налог на благоустройство территории за размещение торговой точки или услуг.
Но разве нет физических или юридических лиц, которые уклоняются от уплаты налогов, местных сборов, выплат в бюджет?
В этом случае можно говорить о тех, кто фактически ведет предпринимательную деятельность, но не зарегистрировался в этом качестве, уклоняясь от взносов в местный бюджет. Часто можно видеть, как экономические агенты поражаются тому, что должны много платить в местный бюджет. Но в коммуне Башкана сборы более чем приемлемы. Экономические агенты выплачивают их с опозданием и с каждым годом требуют их снижения.
С 1 января 2015 года вступает в силу закон о местных публичных финансах. Мэры так много говорили о том, что у них были связаны руки, что центральные власти не хотели давать им финансовой свободы. С другой стороны, по словам многих мэров, есть населенные пункты, которые не сумеют справиться с финансовой независимостью.
Насколько я знаю, учреждается и фонд для компенсации некоторых рисков этой реформы. Через год будет проведен подробный анализ, в результате которого станет видно, какие мэрии действительно убыточны и какие должны быть объединены с другими мэриями. Однако нам не стоит рисковать доходными мэриями из-за 2-3 убыточных. Посмотрим, кто выиграет. Некоторые села с населением в 500-800 человек на севере или юге Молдовы точно потеряют.
И это приведет к территориально-административной реформе.
Мы не хотим быть равными, но бедными. Необходимо стимулировать эффективность каждого населенного пункта. Если один руководитель только и ждет денег от государства и доволен тем, что в селе есть один бар, дом культуры, а люди большего не требуют и без сомнений переизберут его еще на один срок, то другой мэр хочет большего. Ходит, бегает, стучит в двери, даже судится, чтобы получить, построить, чтобы привлечь инвесторов, вовлечь в экономический процесс земельные участки, добиться определенных фондов. К примеру, некий мэр хочет привлечь из разных источников ресурсы для местных инвестиций. Я прилагаю усилия для того, чтобы Башкана и дальше была жизнеспособной коммуной. способные к самоуправлению, а другой мэр, например, только и ждет, чтобы ему помогло государство.
Господин Винту, снижается ли бедность в сельской местности? Как люди преодолевают сельскую нищету?
Это сложный вопрос. Бедность все-таки сохраняется.
Кто эти люди? Почему они продолжают бедствовать?
Бедствуют безработные люди, которые не могут найти себе работу в селе или в городе и пустились в поиски лучшей жизни. Бедствуют старики, живущие на мизерные пенсии. Вот кто бедствует. Бедными остаются и люди, которые по своей вине грешат ленью и находят в бедности удовольствие. Но есть и честные бедняки, ставшими таковыми из-за государства, люди с низкой пенсией на грани выживания.
Многие ли еще считают, что государство обязано что-то сделать? Мэрия обязана помогать, а мэр должен решать.
Каждый день к нам приходят и просят люди, которые считают, что мэр должен подметать у их ворот, делать все вместо них.
Откуда такое мышление?
Эти люди привыкли, чтобы им только давали. В патриархальном обществе есть отец, который дает. Люди думают, что мы должны давать им рыбу, а мы на самом деле должны давать им удочку.
Удается ли вам дать людям удочку? Другими словами, удается ли вам создать хорошо оплачиваемые рабочие места, чтобы вернуть домой тех, кто уехал на заработки за границу?
Есть, например, жители коммуны Башкана, которые открыли свой бизнес в Кишиневе. Они хотят купить земельные участки, чтобы открыть сельхозхозяйственные или даже производственные предприятия. Я пытаюсь убедить местных советников выставить на продажу некоторые участки, так как земля все равно порастает бурьяном, не облагается налогами, не приносит там никакого дохода. Для тех голов скота, что у нас есть, нам хватает пастбищ. Нет никакого смысла оставлять землю бесхозной. Это наш шанс включить в экономический поток участки, выставив их на продажу. Люди смогут приобрести их на публичных торгах, стать собственниками, платить налоги, трудоустроить работников. Таким я вижу решение проблем. Так мы пойдем людям навстречу. У них будет возможность работать на месте, в сфере сельского хозяйства, у них будет социальный пакет. Я выступаю в поддержку европейского вектора.
Кстати, куда следует идти Молдове? Почему молдавское общество раскололось по вопросу внешнеполитического вектора?
Я и односельчанам сказал, что выступаю за европейскую интеграцию. Этот вектор является для нас спасительным.
В чем состоит это спасение?
Начнется более конкретная борьба с коррупцией. Это наша основная цель, основная задача.
Пока что это самая большая проблема общества и политиков.
За последние 3 года мы видели по телевизору множество колких заявлений, шоу, войн, расколов. Люди получали от всего этого удовольствие, но жизнь оставалась прежней. Теперь никого уже не интересует, что один поругался с другим, кто и какие высокие посты занимает в стране. Конечно, люди развлекаются, люди хвастаются за голову, но, как говорится, пока сам не приложишь усилий, никто тебе в карман не положит. Другими словами, на этих выборах очевидным был антикоррупционный посыл. Да, люди оценили тот факт, что в республике идет ремонт дорог, что поступают иностранные средства, что в селах что-то делается. Но, как они уже говорили, было бы лучше, если бы было меньше воровства. Потому что, обращаясь к каким-нибудь вопросам в прокуратуру или в суд, люди понимают, что справедливость будет на стороне того, кто заплатил.
Мы говорили о расколе среди сторонников европейской интеграции и сторонников вступления в таможенный союз. Почему это должно занимать простых граждан?
Этому есть несколько причин. Во-первых, мало кто понимает, что представляет собой европейское общество. Они выросли в советский период, не могут себе представить другого уровня жизни, другого мышления.
Но все хотят лучшей жизни.
Несмотря на родственников, работающих в Италии, Португалии, Франции, они привыкли к тому, как было при советской власти. Тогда у них были гарантированные рабочие места, была решавшая все партия. Они привыкли жить на все готовом. Считают Россию нашим спасением благодаря газу, рабочим местам и прочему. У некоторых такой образ мысли. Имея, например, работу в России, неизвестно насколько надежную, люди считают, что в России лучше.
И кто кого тогда должен убеждать и зачем?
Я считаю, что нужно больше общаться. Даже лидеры основных политических партий признали, что недостаточно общались с народом. Я, например, как мэр, информирую людей, говорю им о том, что представляет собой европейское сообщество, какие оно нам даст преимущества. Люди слушают мэра, но понимают, что локомотивами этого процесса являются лидеры политических партий. Нужно чаще встречаться с людьми, а не только во время предвыборной кампании.
Совпадают ли интересы граждан с интересами политиков? Или наоборот, живет ли власть повседневными проблемами простых людей?
Не совсем. Власть не учитывает интересов населения. За это они и были наказаны на недавних парламентских выборах. Но им был дан еще один шанс. И этот шанс, как говорил премьер Юрий Лянка, эта ситуация обязывает их проведению реформ, иначе люди предпочтут любой другой политический цвет, только бы их не обманывали. Здесь все как в семье, где людей разлучает ложь, а не бедность.
Чего вы ждете от 2015 года?
Хотел бы завершить начатый проект и открыть другой перспективный проект. В планах проект по освещению главной улицы, по проведению водопроводной системы, по благоустройству парка, укладке тротуаров, завершению ремонта Дома культуры, по ремонту мэрии. Нужно модернизировать общество, модернизировать учреждения.
Участвуют ли граждане в принятии решений?
Конечно, мы должны задействовать жителей, потому что этим определяется ценность проделанной работы. Человек знает, что внес свой вклад, пусть не деньгами, то трудом, потом. Если кто-то портит дорогу, он сразу же реагирует, потому что знает, что он лично вложил туда свой труд. А когда он знает что-то, или это сделала мэрия, он говорит: «Давай развалим, ведь это не наше».
Какие законы должен принять новый парламент?
Уже 3 года я жду земельного кодекса, чтобы у местных властей появилась возможность поменять назначение земельных участков. Мы ждем, что нам предоставят право обращаться с запросами в Конституционный суд.
Насколько вы уверены в том, что во власти находятся именно те люди, которые могут улучшить законодательство? Я имею в виду депутатов, которых еще называют «слугами народа».
Могу сказать следующее. Народ всегда прав. Мы работаем с теми, кого избрал народ. Но хотел бы повторить, что нынешние народные избранники обязаны проводить реформы. Другими словами, мы хотим меньше шоу и больше дел. Новая власть должна принимать законы, судить прокуроров, судей, нотариусов, заместителей министров, министров, депутатов и, почему нет, даже президента страны. Мы все равны перед законом. В этой связи хотел бы упомянуть, что я убеждал жителей коммуны Башкана голосовать за европейский вектор. Говорил им о том, что в Европе соблюдаются законы. У людей должно быть чувство, что справедливость возможна, что они не зря станут обращаться в суд, зная, что к нему будут относиться с уважением, и что он сможет выиграть дело, что его доказательства будут учтены. Несмотря ни на что, я остаюсь оптимистом в том, что касается реализации соглашения об ассоциации.
Парламентские выборы и отставки министров были частью пестрой политической картины 2014 года. По словам экспертов, за этот год произошло больше событий, повлиявших на исторический курс Молдовы, чем за последние несколько лет. Такого же мнения придерживается и социолог Андрей Думбровяну.
2014 год был годом политических решений, а ведь принятие политических решений означает принятие решений в пользу власти. Сегодня Республика Молдова – новое государство. Что делает молодой человек по достижении 23 лет? Он считает, что весь мир лежит у его ног и забывает о своих обязанностях. Вот и наша демократия, обладающая столькими свободами. Я иногда шучу и говорю, что есть 6 углов свободы, что у предмета в пространстве есть 6 углов свободы. Вот и они у нас сейчас, 6 углов свободы, так как мы забываем о некоторых наших обязанностях, иногда промахиваемся и возвращаемся назад. В этом сегодня состоит молдавская демократия.
Почему после 23 лет независимости о гражданах Молдовы говорят, что они живут в 2 измерениях – в мире богатых и бедных, счастливых и несчастных?
2 измерений не существует. Чтобы они были, нужны 2 большие прослойки. А у нас очень маленькая прослойка из 2% олигархов, тех, которые ни в чем не нуждаются. В Академии наук в рамках проекта, финансируемого правительством, который завершился в этом году, мы провели 4-годичные исследования. Мы показали, как позиционируют себя люди во время устного опроса и при анкетировании. Что же получается? Около 2% считают, что ни в чем не нуждаются, могут купить себе все, что они пожелают, жить, как им того хочется. Остальные около 70% испытывают нехватку, ограниченную или абсолютную. По средним относятся около 12% населения. Только представьте себе, это очень большой сегмент нашего общества. За чертой бедности у нас живут 6% населения. Как можно при этом говорить о двух измерениях? В действительности есть небольшой круг людей, верхушка, и широкий круг людей, которые их окружают.
Совпадают ли интересы политиков с интересами граждан? Интересы граждан с интересами политиков.
Разве не видно, как хорошо совпадают интересы политических олигархов, потому что мы создали очень благоприятные условия для расцвета олигархии?
Один из прокуроров говорил мне, что в нормативных актах нет понятия олигархии.
О юристах лучше не упоминать.
Но вы говорили об олигархии.
Да.
Создается впечатление, что молдавские граждане испытывают неприязнь, когда слышат это слово. С другой стороны, те же олигархи продолжают руководить Молдовой.
Потому что молдаване не понимают, что это такое. Одна партия писала: «Построим будущее без олигархов». Что-то вроде этого. Но ведь это смешно. Обычные люди не понимают, кто такие олигархи.
Когда совпадают интересы политиков с интересами граждан?
Когда им нужны голоса граждан? Когда политический класс приходит к гражданам, готов сделать для них все, разумеется, на словах. Мы видели, как они прошли в парламент. Кто собирал коровий навоз, кто носил воду, кто колол дрова. Политики хотели быть рядом с народом, чувствовать его. Боже мой, дешевый спектакль, который, думаю, не произвел никакого впечатления. Но вот именно тогда интересы совпадают. Тогда мы вспоминаем, что и мы, олигархи, из того же теста вылеплены. Нам, олигархам, хочется вспомнить, кем были наши родители, кем были наши предки, и мы к ним едем и разговариваем с ними. А вообще-то мы хотим от всех отгородиться. Почему политика слилась с экономикой, которая представляет собой узкий класс близких родственников, которые совместно владеют капиталом и банками, чтобы защитить свои интересы? Они понимают, что наступит день, когда придет настоящая власть, основанная на диктатуре закона, и тогда они могут лишиться того, что наворовали. Не будем ходить далеко. В Румынии мы недавно наблюдали за протестом в поддержку демократии, права выбора против мошенничества и воровства. И думаю, многие из них теперь уже и у нас не могут спокойно спать.
Власть призвана решать проблемы граждан, проблемы нации. Каковы три самых больших проблемы, с которыми сталкивается сегодня Молдова и ее граждане?
Я буду говорить исходя из того, что было сделано Ассоциацией социологов и демографов в течение этого года. Граждане хотят, чтобы велась борьба с ворами и бандитами. Граждане хотят борьбы с коррупцией, потому что сегодня на смену одному коррупционеру может прийти и другой. Во главе угла должен стоять закон. Люди хотят в первую очередь этого. Во-вторых, они хотят европейской жизни у себя дома.
Как построить эту жизнь здесь, в Молдове?
У нас есть люди, которые умеют работать. У нас есть люди, о которых вы не раз рассказывали в эфире вашего радио. Но их единицы. Они вернулись домой на свои заработанные деньги. Они открыли здесь бизнес, открыли рабочие места.
Вы говорите о представителях диаспоры.
Да, представители диаспоры не нашли здесь, к сожалению, себе необходимой поддержки. Итак, политики забывают об обещанном и, по крайней мере, о трех вещах. О соблюдении закона, о борьбе с коррупцией и о создании условий для того, чтобы люди могли работать.
Считаете ли вы, что в Молдове нет среднего класса, который мог бы стать мотором экономического развития?
Это очень небольшой класс. Мы говорим о средней прослойке. Говорят о гарантировании условий социальной мобильности, чтобы бедные могли подняться до уровня среднего класса. Этого можно достичь несколькими путями. Путем войны, и тогда очень быстро включается естественный отбор. Либо эволюционным путем, в основу которого лежит воспитание и образование. Между прочим, теперь у нас есть кодекс об образовании. Кстати, это очень хороший кодекс, принятый спустя 150 лет после введения закона о публичном образовании Румынии. Этот закон был принят в 1864 году и включал следующее. Обязательное образование в селах, где проживало более 40 детей. Должны были быть открыты школы. На образование тогда было выделено 17% ВВП, чтобы таким образом создать средний класс. Сегодня, благодаря кодексу об образовании, была начата серьезная реформа. Во главе нашего образования находится выдающийся сильный министр.
Нужный человек на нужном месте.
Да, нужный человек на нужном месте. Министр Майя Санду, насколько хрупкая и нежная, настолько же сильная и харизматичная. У нее получается. Именно отсюда нужно начинать все остальное.
Почему все еще кажется, будто реформы, проводимые молдавской властью, нужны лишь западным партнерам? Почему граждане внутри страны не борются, не протестуют?
Наши граждане выросли в эту эпоху, когда им все давали, и говорили: «Москва нам все дает». Уезжал с двумя канистрами портвейна и приезжал с четырьмя машинами. Сверхплан, сверхфонды.
Правильно ли, что мы все время оправдываемся этим ущербным мышлением?
Это не оправдание, это образ мышления. И, конечно, вы говорите о менталитете, который формируется веками. За 70, даже за 50 лет, с 1940 по 1990 годы, нам удалось построить новое мышление – Homo Sovieticus. И это мышление все еще сохраняется. Тем, кому в 90-е годы было 50, сейчас уже 70, те, кому в 90-е было 30, кто тогда был полон сил, сегодня с ностальгией вспоминают о том, как они тогда были сильны и шли по правильному пути. И так должно еще пройти время. Люди сегодня отличаются друг от друга, и очень хорошо, что перевешивают те, кто больше не ждет подарков, кто сам хочет их себе сделать, и нужно учитывать запросы этих людей.
Anumit raport, adică să țină cont de ce dorește această lume.
Da, această divizare încotro Moldova.
Отражается ли каким-то образом на развитии страны раскол общества на тех, кто поддерживает восточный вектор, и тех, кто поддерживает западный вектор?
Indiscutabil, oamenii în loc.
Конечно, да, безусловно. Вместо того, чтобы заниматься своими домашними проблемами, люди ждут каких-то перемен. Кто-то ждет, что придет Европа и что-то нам даст. И уже дала. За последние 5 лет за счет европейских фондов у нас были отремонтированы дороги, школы, больницы. Конечно, реформа в здравоохранении остается очень большой проблемой для Республики Молдова, как и реформа в области защиты окружающей среды. На экологию были выделены миллионы. Где они? Деньги были выделены на леса, чтобы мы в конечном итоге остались без леса. С другой стороны, люди ждут, что нам поможет Москва, однако Москва нам пока ничего не дает.
Alta parte așteaptă să ne dea Moscova. Moscova până una alta nu ne dea.
Хорошо, но люди сразу говорят, что газ Молдова импортируют из Российской Федерации. Энергоресурсы идут к нам с востока.
Но разве бесплатно? Мы покупаем их по европейским ценам. За тот же газ Молдова платит больше, чем Германия.
Является ли проблемой потеря восточного рынка сбыта?
Мы потеряли рынок сбыта не по нашей вине. Мы терпим, а наша доброта иногда граничит с глупостью. Я не говорю с безумием, но именно с глупостью. Наша доброта – наше бремя. Сколько раз Бумаков, министр сельского хозяйства, ездил договариваться в Москву, и вроде договаривались. А в итоге с места ничего не двигалось. Мы до сих пор тешим себя надеждой. Как говорил Георгий Маларчук, наш эколог-друг, питайте надежду, как Кощея Бессмертного, чтобы поправился. Вот и мы питаем надежду, что русские изменят свое отношение, что мы добьемся своего. Олигархическая система пришла к нам. В Болгарию и в Румынию тоже оттуда. Украинцы поступили очень хорошо. Мы должны последовать их примеру.
Ce au făcut ucrainenii acum au făcut un lucru foarte bun. Urmează și noi să luăm exemplu.
Domnule Dumbrăveanu, în Федерация Русса...
Господин Думбровяну, в Российской Федерации работает внушительное количество молдавских граждан. Эти мигранты тоже играют свою роль, в том числе и в политической жизни. Мы видели, что их могут использовать в качестве элемента шантажа. Как примирить этих людей, которые приспособились к той среде? Говорят, что их спасает российский рубль. Посылают заработанные деньги своим семьям в Молдову, поскольку здесь у них нет работы.
Aduc bucata de pâine pentru familie aici în Republica Moldova, pentru că aici nu au un loc de muncă.
Este o realitate de care trebuie să ținem cont.
Это реальность, которую нам следует учитывать. Жаль, что эти люди вовремя не сориентировались. К сожалению, власти не открыли для них профессиональных школ, чтобы они смогли устроиться на Западе. Этого не было сделано.
Их скорее нужно было бы трудоустроить здесь, создать для них рабочие места.
Или трудоустроить их здесь.
Да, но они согласны на ту работу, которую находят себе там, неквалифицированную.
Они согласны, там зарплата немного выше, чем у нас. 4 года проходят быстро, а за 4 года на политической сцене будет еще немало сотрясений. За любовью придет и ненависть, и драка, и снова любовь, и еще многое. Однако нашей миссией является построить Европу у нас дома.
Вы слушали «Радио Свободная Европа». В студии была Юлия Михайлова. Всего хорошего и до встречи.
Aici Radio Europa Liberă.